Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Иван Смирнов, гитарист, виртуоз, композитор, аранжировщик, который неоднократно признавался лучшим гитаристом России. Иван Смирнов, младший гитарист, аранжировщик,
виртуоз,
музыкант, композитор. Ну, в общем, у нас Иван Смирнов и Иван Смирнов, и мы обращаемся к Ивану Николаевичу по имени-отчеству, а к его сыну Ивану Ивановичу обращаемся просто по имени.
И... Чтобы не путали.
Да, да, так немножко мы разграничили. И мне бы хотелось, кстати, Иван, вам задать вопрос сейчас. Все-таки когда, наверное, папа такого уровня музыкант, и вы тоже держите в руках гитару, так же, как и он, ну, наверное, он для вас безусловный авторитет в музыке. Но наверняка есть и другие люди, которые на вас повлияли. Вы могли бы рассказать, кто для вас, ну, учителя, что ли, такие своеобразные? И, может быть, кстати, не только из мира музыки люди на вас влияли и продолжают влиять, а чье-то еще мнение для вас безусловно важно. Потому что мы же понимаем, что музыка, она не только из нот складывается, но еще из мироощущения какого-то, да, мировоззрения. Поделитесь, пожалуйста, этим.
Что касается именно музыкантов, это, естественно, такие, ну, глыбы, что ли, гитарного. И не только гитарного. Если брать гитаристов, то это Пако де Лусия, конечно. Из русских, между прочим, это Орехов такой есть гитарист. Вот, ну,
был.
Их был, да, был. Вот. И, а если не гитаристов, то это, ну, из джазовой такой среды, это Майлз Дэвис, ну и так далее. Можно долго перечислять. Вот. А так вообще влияет, ну, конечно, все. И литература, которую ты читаешь, и ну
все. Ну,
и это, конечно. И вообще разные интересоваться да, разными, так сказать, традициями. Что ли, вот Ихтис, кстати говоря, ансамбль, он дал такую почву в этом плане, ну, погружаться в традиции разных народов, православных,
кстати.
Кстати,
вот вам Балканы.
Да,
а
и
где
Балканы.
В балканской музыке гитара.
Полно.
Повсюду.
Ну, конечно, нет, в Греции это может быть, ну, она может быть видоизменённая какая-то. Гитара может называться бузуки там, или еще как-то там какие-то такие у них свои домры, или типа турецких сазов там и так далее. Также у сербов, у болгар свои такие гитары. Но сейчас во многом и в Греции, и вообще на Балканах гитара используется акустическая, настоящая, нормальная. Как?
Ну, я просто гитара может имитировать и, так сказать, любой инструмент, что угодно. На гитаре можно играть фортепианную музыку. Мусоргского, я знаю, играть на гитаре. Картинки с выставки играют.
Серьезно?
Конечно.
А почему нет? Ноты-то есть.
Здорово.
Ноты-то есть, но не каждый сыграет. Вы знаете, Мусоргского сыграть на гитаре – это подвиг.
Ну, вообще, да. Это правда. Я просто с трудом представляю, но сейчас закончится программа, и пойду послушаю, прям найду специально, какие есть аранжировки и варианты.
Это японец такой
японец
делал.
Японец, он записал это в 70-х годах. Как же его зовут, я вам не скажу, но...
Кацухито Ямашито.
О, Ямашито. Так и запомните. Ямашито. Картинка с выставки. Это изумительно.
Иван, а вы два раза уже упомянули музыкальный коллектив «Ихтис», и я так понимаю, что для вас работа с этими людьми, она с Адрианом Гусейновым, да, она важна, и как-то вы особо выделяете для себя это направление. А вы могли бы объяснить, а в чем для вас их особость, в чем она выражается? Мировоззренческая близость, прежде всего, как я понимаю, да, и какая-то музыкальная тоже.
И музыкальная, и мировоззренческая. Просто... Были такие, я наблюдал, в основном к Адриану подходят люди совершенно такие, ну, не церковные.
А музыкальный коллектив «Ихтис», тут, простите, что я перебиваю, надо пояснить, это люди, которые, они музыканты первоклассного уровня, и при этом их прежде всего интересует именно, ну, духовная музыка, и каким-то образом они ее умудряются перекладывать на современный музыкальный язык.
Да.
Переводчики такие своеобразные.
Это вот они перекладывают.
Вы перекладываете.
Да, мы. Вот, и вот в первую очередь, наверное, «Ихтис», он несет такую... миссионерскую, что ли, такую штуку. Потому что, ну, я повторюсь, что подходили люди совершенно не церковные, которые были, ну...
Заинтересованы.
Не то, что заинтересованы, а, ну, шокированы таким вселенским православием. Ага. В хорошем смысле.
А что вот. Это значит, вселенское православие, ну, в музыке?
Ихтис, мне кажется, это такой ансамбль, почему поются духовные, да, песни и традиционные колядки разных традиций, греческих, все, что имеет к православию.
Они думали, что да? это костное, что-то такое, какая-то религия.
Да, вот мы выступали в Якутии, а тут, для якутов совершенно эфиопы таких, знаете, ну, и для них это... Такой,
не привыкли
как бы, посыл мощный.
Да, да. 90-е годы нас приучили к тому, что, ну, да, вот церковное возрождение, но оно... Сейчас, да, простите, сейчас скажу такое слово, оно однобоко было в плане культуры. То есть вот этот весь пласт, который есть, да, восточно-христианской культуры, от Балкан до Заурал уходившая, да, слушай, ну что, Россия это не вчера стала такой большой,
да,
и православие, да, ну нет, мы уж если о России говорим, да. Она не вчера за Урал шагнула, и там какие-то свои традиции были православные, христианские, и туда уже, к Средиземноморью, и все это где-то пересекается, где-то не пересекается, где-то это абсолютно самобытно формировалось. Но в 90-е годы практически не было возможности где-то это послушать, где-то это понять, потому что те люди, которые исполняли все это, они исполняли это не в больших аудиториях, а это клубы. Причем клубы...
Музеи
или клубы, да, и это никогда не анонсировалось, что это несет на себе какой-то вот такой конфессиональный отпечаток. Это вот просто народная музыка балканских стран или там народная музыка.
Ну, да, интереса не было. Да. Ну, сейчас потихоньку все это возрождается.
Вот, поэтому, когда чувствуешь причастность к этому, это, конечно, дорогого, что ли, стоит. Вот, ну и потом сам интерес участвовать в музыкальном плане, в этих песнях и колядках, и таких разных традициях, это дико интересно.
Ну, фестивали, вы же там пересекаетесь с другими музыкантами, тоже интересно.
Да.
А вы знаете, у нас здесь в эфире была, когда Евгения Смоленинова, она потрясающе интересно рассуждала о духовных корнях народной музыки и вообще о том, как мы ее в себя, эту народную музыку впитали. Это же ритмы, которые не с неба свалились, да, а они рождены землей, человеческими отношениями, чем-то таким, что внутри нас на уровне ДНК существует и прописано. А когда с такой музыкой работаешь... Это действительно чувствуется. Мне просто сейчас ваше мнение уже интересно, потому что понятно, что мы с Евгенией об этом говорили, она делилась своим опытом, да? А как это у вас в жизни? Есть разница какая-то принципиальная, когда за такую музыку берешься и вот за эти мотивы?
Вы кого спрашиваете?
Меня.
Да, я спрашиваю Ивана, потому что мы с ним про Ихтис говорили, а потом я с большим интересом выслушала бы, Иван Николаевич, ваше мнение тоже.
Я просто знаю эту тему.
Любая музыка настоящая, если, ну, должна быть традиция какая-то, хоть чуть-чуть, элемент традиции. Иначе в любой музыке, причем какую ни возьми, классическую, не классическую, там, джазовую, везде есть, присутствует как бы традиция. Вот и все. А параллели, при том, когда ты, ну, так сказать, соприкасаешься с разными традициями, параллели ты чувствуешь... такие этнические, что ли, общие, понятно, народные, как это...
Да, все связано.
Да.
Фольклор, он пишет.
Вот.
Нет, просто если аутентично этим заниматься, это одно, а когда ты, ну, перелопатил кучу экспедиций, экспедиционных записей и прочее, когда ты слушаешь переработанное это в академической музыке, Глинку там, Чайковского или еще что-то, Мусоргского тоже, Романса Мусоргского. И ты живешь сегодня и слышишь, что сегодня происходит, и что было недавно, и разные пласты современной музыки. И вот давай, действуй. Но если только ты не хочешь быть аутентичным, потому что у меня много ребят замечательных, которые занимаются именно такой музыкой. И эпохи Возрождения и прочее. Или только фольклор, вот железно. Ни туда, ни сюда. А я, например, у меня есть такой наигрыш замечательный, очень популярная такая пьеса, мы ее играем. Ну, как пьеса, она минут 15, наверное, длится. Вот, целая такая. И, например, ко мне один фольклорист, что ли, как его назвать, профессор просто, на такой, Сергей Старостин, подошел.
Ну, говорит, конечно.
Да, он замечательный. Ну, мы друг друга знаем. Он говорит, слушай, Ваня, ну, это вообще, это нечто. Это просто как ренессанс русского наига, что ты просто сделал.
Класс.
Потрясающе, говорит. А я действительно много гуслевой музыки слушал, балалайшной такой. Mm-hmm. И там такие, знаете, переливы обертоновые. Вроде одно и то же, а ничего подобного. Там, знаете, как вот «Северное сияние». «Северное сияние» тоже одно и то же.
Какое роскошное сравнение.
Но там же переливается все, и вдруг появляются такие обертона, и я их засек. И все это воплотил в этой штуке. И он говорит, потрясающе.
Будете исполнять эту композицию у вас на концерте?
Народ после нее просто не знает, что ему делать и куда податься.
9 сентября, напоминаю, концерт в Центральном доме художника на Крымском валу. Время музыку слушать.
Да, мы сейчас послушаем мою любимую, наверное, композицию.
Часть композиции, скорее.
Ну, часть, да, мы, к сожалению, всю целиком не послушаем, но я ее очень люблю, она у меня часто играет. Называется «Долгое озеро». Thank you.
Радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Иван Смирнов-старший, Иван Смирнов-младший, гитаристы, виртуозы, композиторы, отец и сын. В ЦДХ 9 сентября, еще раз напоминаем, в день рождения Ивана Смирнова-старшего будет концерт. Всех приглашаем, наши гости приглашают всех. Центральный дом художника, такая знаковая аудитория была в 90-е, в начале 2000-х, кто там только не выступал. И слава богу, что она продолжается, и туда можно прийти, и концерты проходят. Но вот сейчас, пока играла композиция, мы обсуждали, какие площадки более предпочтительны для вашей музыки. Это площадка с таким классическим зрительным залом, со стульями, все приходят, чинно рассаживаются и в конце концерта расходятся. Или это клубы, потому что я так понимаю, что основная доля ваших концертов, она как раз на клубные площадки приходится.
В клубы тоже все приходят, садятся, рассаживаются, сидят и слушают.
Сидят и слушают, я понимаю.
Редко кто там что-то ест, это где-нибудь там они находятся, так сказать.
Но атмосфера другая совершенно. Вот мне лично ближе, вот я сейчас так задумался, мне лично ближе клубы.
А мне вот все равно.
А вот музыканту неизвестно, не знаю.
Я настолько вот уже так привык. Ну, вообще-то хорошо залы, но клубы тоже хорошо.
По-разному хорошо.
Да,
но
вот
хорошо
и мы ездим много вот по России, и замечательно, когда залы. А в Москву приезжаешь, клубы.
Ну да, и Рихтер говорил, что все равно, какой зал, большой он или маленький, или это даже какой-то салонный.
Все равно ты находишься в своем таком
камерный зал. То есть,
в своем пространстве и вот. Отдавать там 10 человек сидит, или там 500. Один раз мы в Шотландии играли в Эдинбурге, а у них там залы только в этих в бывших храмах, как даже в действующих. Костёл там, как называется.
Ну, с вашей музыкой можно.
Не-не-не, слушайте дальше. Вот. Они, у них службы раз в неделю по 10 минут, а в основном закрыто все. Там вообще религии, так сказать, отсутствуют. Вот. Знаете, сколько сидело народу? 3 человека. Вот. И я говорю, ну, что, будем отменять? Да вы что? Они купили билеты. Нет, давай. И мы играли для трех человек. Замечательно.
Мне кажется, что здесь очень важно, конечно, какую-то обратную связь получать от слушателей, с одной стороны, а с другой стороны, когда музыкант готов играть и для одного даже человека, который пришел на концерт, это вот это, мне кажется, и есть признак профессионализма, потому что, ну вот, знаете, не то, что там, да, там снобизм какой-то,
если вы мне
там не соберете большую площадку, да, то я к вам не приду, нет. Что есть, кстати говоря, есть это, к сожалению, такое явление, оно периодически случается
есть,
в нашей культуре.
Есть, оно такое, оно же узко такое.
Да, но вот когда человек с одинаковой отдачей, музыкант, готов выступать на площадке любого масштаба и перед совершенно там разной аудиторией, вот это, по-моему, бесценно.
Мы в воинских частях играли, где мы только не играли.
Мы даже в колониях играли.
А в спецназе мы играли в каком-то там солдатики такие.
Но в колонии это мы как раз вот с Ихтисом.
С Ихтисом. Ну, кстати говоря, вот это как раз те площадки, где
в раковом этом
невероятно
самом, как
важно.
Называется?
В хосписе.
В хосписе играли.
Да. Потому что там восприятие, оно умножается на 10, как мне кажется. Угу. Да, человек в таком в пограничном состоянии, он готов впитывать, и ему это необходимо, потому что он многого лишён, и сейчас вот во многом чем он там насытится, это определяется.
Но мы все равно мы играем вот или в хосписе, или в Доме музыки, или в зале Чайковского, там у нас были концерты. Мы играем на всю, вот, как обычно.
С полной отдачей. А есть ли какая-то драматургия внутри самого концерта? Как вы выстраиваете от композиции к композиции ход?
Головная боль это.
Да? Почему?
Я говорю, Миш, ну как будем играть? Он говорит, да как хочешь. Я говорю, ну, Миш, ну так нельзя. Я говорю, я не могу. Давай, не-не-не, ты давай, пиши как хочешь. Мы список составляем. Вот, потому что заранее так... Тоже думаешь так, а на деле нет, говорит, сегодня давай это не будем, это будем, это не будем. А давай начнем вообще с этого, ну и так далее. То есть это меняется. А концерт...
Ну да, потом все-таки контекст, например, там какой-то больницы или
ну, конечно,
хоспис, там все-таки нужно какие-то активные такие вещи, их мы, конечно, исключаем.
У нас музыки часа на три, там, если не больше. Поэтому мы можем выбирать, так сказать, направление. И акцент.
Концерт, который 9 сентября будет в ЦДХ, там какое будет направление? Ничего ждать людям, которые туда придут.
А вот я сам не знаю, знаете, потому что хочется и то, и то, и то, но если мы будем и то, и то, и то играть, чтобы... Я хочу все показать, а этого нельзя делать. Народ устает, много информации. Очень...
Не, но тем не менее, мы же там будем играть поиграть. И традиционным таким составом квартет.
Да.
То есть это с Сережей Клевенским, с духовиком.
И неожиданным таким, с басом
фольклорным,
и барабаном.
С Мишей.
Второй
и,
раз.
Да, вот. И такой про, какие-то такие вещи, вот более такие около джазовые, что ли. Ну, близко хотя бы туда. Фьюжн это все равно, так называемый.
Это поясните для тех, кто не знает, потому что термин...
Сплав разных направлений, разных линий, что ли, в музыке.
Да, и будут такие вещи, конечно, ну, что ли, концептуальные твои, и новые совершенно, которые мы, в общем, впервые в концерте.
И средние, играть, которые еще не записаны, но мы их достаточно давно играем.
Так, все это будет 9 сентября в Центральном доме художника на Крымском валу, знаменитый зал ЦДХ с концертами, концертный. Иван Смирнов, сегодня были у нас в программе. Время уже подходит к концу, и мы слушаем последнюю композицию. Называется она, коли не ошибаюсь, «Братан».
Да, «Братан».
А что так название?
А дело в том, что опять эта фактура из кино такого же свойства артхаус, и фильм назывался «Братан». А я туда придумал тему, развил ее в такую в целую композицию. И сейчас будет звучать такая версия, радиоверсия. А на концерте она фурор тоже производит, потому что там много мы импровизируем. И там такая драматургия, что иногда уже на последних аккордах я смотрю, а я уже где-то там непонятно где. Под потолком где-то нахожусь.
А я думал, ты ее посвятил брату своему старшему отцу.
Это так вот все думают, ничего подобного. Фильм назывался «Братан». Вот я думаю, ну пусть будет «Братан».
Самое главное, что отец Дмитрий, наверное, тоже так думал.
Да нет.
По-моему, да.
К отцу Дмитрию Смирнову эта композиция не имеет отношения.
Не, не имеет.
Хорошо, спасибо большое. До встречи 9 сентября в ЦДХ, где Иван Смирнов, Иван Николаевич Смирнов, будет отмечать свой день рождения при участии Ивана Смирнова-младшего, Михаила Смирнова.
Да, и так далее. Там много
Сергея Клевенского, да, да, да. Тут целый оркестр.
В 19:30.
Будем очень рады, всех ждем.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго, слушаем композицию «Братан».
Спасибо, пока.
Радио «Вера».